Привет, друзья! Это Александр Пинаевский, ваш тренер по голосу и речи. И этот подкаст я веду вместе с психологом Натальей Паровиной. У Натальи 20-летний опыт в психологическом консультировании, ведении групп. И сегодня мы поговорим об уверенности, о том, из чего она складывается, как можно создать ощущение уверенности, откуда брать уверенность, особенно в стрессовых ситуациях. Какие есть упражнения для того, чтобы входить в состояние уверенности? Привет, Наташ. Мой первый вопрос. Что такое уверенность и из чего она складывается?
Прекрасный вопрос. Почему? Потому что он нас и подводит к стыковке с такой непростой историей, как психология. Ну, потому что, давай так, есть два варианта. Быть реально уверенным, относительно, конечно, да? Второй вариант – изобразить из себя уверенного человека. И, конечно, ключевой вопрос всегда стоит, что я хочу. То есть мне это зачем, да? Ну, грубо говоря. Это касается личных отношений, это касается отношений на работе, где-то еще, в компании друзей, т.д. и т.п.
А вот если сыграть в уверенность, да. Это мы будем относить к тому, чтобы изобразить, или все-таки это третья категория?
Ну, давай так, это тоже будет сильно зависеть. Значит, пока ты ничего не знаешь про психологию, ты скорее будешь изображать. Значит, если ты немножко чего-то узнал про психологию, да, ты, наверное, тогда слышал, что у человека внутри есть некоторый набор субличностей, так называемых, ну, просто разных личностей, которые подтягиваются в зависимости от жизненной ситуации. И тогда для того, чтобы говорить про то, что ты сыграешь в это хорошо, да, нам нужно будет просто определить эту субличность, которая без сомнения у тебя есть. Как правило, она опознается в других людях, но она имеется внутри. Если с ней наладить контакт, как, это отдельный вопрос, то, в принципе, переходя в эту субличность, давай так, это не требует анализа годами. Это требует действительно большого желания, намерения с этим что-то сделать. И скорее это даже больше игра, чем какая-то там сложная работа. Если ты определяешь эту субличность, которая способна говорить уверенно, да, дальше ты устанавливаешь с ней контакт, существуют довольно простые методы, как это можно сделать. Тогда, в принципе, при определенных обстоятельствах и определенных несложных манипуляциях ты можешь переходить в эту субличность, и тогда ты будешь в этот момент гораздо более уверенный.
Ну, то есть, когда ты говоришь неуверенно, мямлишь, у руля стоит субличность, которая так проявляется. Да, она боится проявиться уверенно, а у нее голос дрожит.
Ну, давай так. Да, это субличность, скажем так. Ну, мы не будем говорить глобально, что это жертва. Да, это может быть маленький ребенок, это может быть какой-то забитый зайчик. Что-то еще. То есть, грубо говоря, в этот момент у тебя происходит разделение мира на этого забитого и кого-то уверенного. И вопрос, грубо говоря, с кем ты в этот момент можешь отождествиться. Как правило, человек, который никогда не был в психологии, отождествляется с тем, что, грубо говоря, долгое время работало по жизни. То есть оно было заложено в детстве. Дальше человек принимает это за себя и привычно отождествляется с этой самой субличностью.
Ага, ну вот если примеры, да, подтягивать, чтобы было не абстрактно. Условный Стив Джобс. Понятно, что он интроверт, человек, который сидит в гараже и не очень-то и хочет общаться с людьми. Но ему нужно это все презентовать, выходить к людям, и он натаскивает эту субличность, получается, с помощью тех же тренеров по голосу, актерскому мастерству. Иными словами, в чем секрет лидеров? Почему мы слушаем тех, кто транслирует силу?
Здесь мы выходим на вторую очень интересную жизненную историю, связанную с уверенностью. Понимаешь? Если по-честному говорить, да, нам надо здесь задать себе вопрос, а как вообще человек производит впечатление на других? То есть что за этим стоит? Люди любят что? В среднем. Ну вот средний человек в любой стране, он, собственно, слушает с удовольствием кого?
Он слушает с удовольствием человека, который расслаблен, который знает, что говорит, знает, куда ведет. Он устойчив.
Лидер транслирует в жизненной ситуации что? Он транслирует силу, правда? Здесь надо понять следующую вещь. Если ты совсем не обнаружил, грубо говоря, у себя никакой силы, она может быть разная. Понимаешь, ты можешь быть божественно красив. Ты можешь быть страшно компетентен. Это вообще желательная история. Ну, я надеюсь, мы потом остановимся на ней поподробнее. Что такое компетенция вообще? Я имею в виду в разных областях жизни. Это не обязательно профессиональная компетенция, хотя и она тоже. Так устроена психическая наша, что мы, как правило, слушаем тех людей, которые транслируют силу. Власть, деньги, красота, успех, компетентность. То, что называется, да, вот харизматик, харизму. Ну, то есть, чтобы тебя люди слушали, тебе нужно каким-то образом, да, выйти вот на эту историю. Значит, как правило, люди начинающие, ну, чего-то имеют, абсолютно не бывает так, что у человека нет ничего из вышеперечисленного. Что-то есть, оно просто не определено, да. Но, собственно говоря, ты должен понимать, чтобы тебя слушали, а именно это как бы, да, подразумевается, когда ты говоришь уверенно, это означает, что люди так или иначе прислушиваются, а не просто ты фоном шумишь, правда? Вот. Ну, то есть нужно обнаружить эту самую силу, то есть честно себе ответить, что такое в жизни я действительно делаю достаточно хорошо или имею достаточно много.
Ага, ну вот опять, давай на примерах. Да. У меня есть ученик, он айтишник. Да. И у него какой запрос? Он на встречах говорит неуверенно. У него голос дрожит, он запинается. Ну какую силу он может найти внутри себя? Да, он специалист в технической области.
Ну давай тогда, если это запрос, да, и ты подходишь, например, с позиции психологии, то неважно, ты специалист в области психологии, я знаю, что ты специалист, и можешь задать весьма уместный тонкий вопрос. Ну, то есть тебе нужно прояснить немножко про него, потому что любой человек, который не интересовался этой темой, он тебе задает, да, я просто хочу говорить уверенно. Но уверенно, Саш, мы, получается, говорим только про то, про что мы либо хорошо понимаем, либо неплохо знаем. Если ты его начнешь спрашивать что-то относительно простое про программу, наверное, он расскажет уверенно.
Да, и в этом парадокс, что он знает, о чем говорит, но почему-то на созвонах он начинает волноваться, запинаться, хотя тему-то он знает. Голос его подводит.
Ну вот смотри, а теперь мы возвращаемся к первому вопросу, с которого ты начал. Мы сделали вот эту вот ветку, которую важно понимать, потому что правда, у тебя должна быть зона твоей силы, твоей компетентности, как хочешь назови. Ну то есть, иными словами, когда он тебе звонит, он нифига не программист, ну в смысле не тебе там, а работодатель, он кто-то другой. И здесь всегда возникает вопрос. Ну, ему, например, надо было объяснить старшему брату, в чем смысл этой программы, фантазирую, понимаешь, или какому-то школьнику. Он, наверное, был бы уверен.
Угу.
Почему? Потому что в этом случае он бы решал какой вопрос. Как объяснить то, что он хорошо знает. И вряд ли бы он запинался, особенно если это младший брат или какой-то там подросток, понимаешь, это ДТП. Угу. Проблема здесь состоит не в том, что он не умеет говорить или ему не про что говорить уверенно, а проблема в том, что в момент, когда он звонит работодателю, видимо, он недостаточно независим, то есть, иными словами, он слишком заинтересован в результате этого разговора. Ну, то есть, как мы обычно звоним, если мы хотим получить работу, заказ, представить себя каким-то образом. То есть мы в этот момент отдаем такую значимость человеку, которая нас автоматически, в силу сценария, ставит в положение просителя. Сама ситуация дает большую фору того, ну, работодателю, начальнику, кому бы то ни было. Потому что, опять же, с детства мы заходили к старшим другим и очень часто получали отказ. Да, и когда мы о чем-то просим, а понимаешь, если я зависим, вот получу я работу, не получу я работу, какие у меня будут деньги, какая у меня будет зарплата, я уже себе это накрутил, я, естественно, хочу, понимаешь, да, говорить уверенно и все остальное, но не могу. Потому что в этот момент я, скорее всего, становлюсь маленьким мальчиком, который просит папу, например, в очередной раз купить новый велосипед. А папа по какой-то причине отказывает, или мама. Или какой-то значимый другой. Бывает дядя, учитель, кто угодно. Ну, то есть это маркер, в психологии это будет называться плохого зеркала. Ну, то есть когда старшие другие в твоем детстве не обращали внимания ни на твои потребности, понимаешь, да, ни на твои желания и прочее. И это плохое зеркало, оно стало тобой.
Эта субличность, да, которая взаимодействовала, общалась со взрослыми, она теперь и главная. Она теперь стала персоной.
Да, потому что так устроено наше психическое, и оно все время нас возвращает. Понимаешь, можно здесь тоже по-разному говорить, отдельный разговор, почему так, но это действительно так. Сама ситуация очень отдаленно Но для психики это не имеет значения, напоминает первоначально. Она говорит, ты маленький, ты очень нуждаешься или очень хочешь, да, получить что-то от этого большого, и тебе надо как-то так вывернуться, а правил нет, чтобы его уболтать. И в этот момент ты начинаешь подбирать слова. Очень часто люди такие, с такой проблематикой, они как бы еще хотят, ну, понятно, получить одобрение. А им кажется, что этот результат действительно последний в их жизни. Ну, то есть там возникает очень много сомнений вообще, да, на предмет того, могу ли я на это рассчитывать, 100 раз было иначе, почему в этот должно быть. Это все проносится моментально. Это не то, что человек прям думает так в моменте, но сама по себе жизненная ситуация, она очень отдаленна, а в скобках для психики это все равно отдаленно или в лоб. Она напоминает первоначальную.
Самая частая жалоба, кстати, что голос становится выше или голос становится зажатым. Да? Так он становится детским, и этот зажим, он всплывает и ограничивает тебя и твою речь.
И он тебя выдает. И здесь можно сказать, ну почему же там же со мной разговаривает другой человек, он бы мог это понять. Значит, давай, тут еще есть одна неприятная истина. Любой работодатель, любой спонсор, любой организатор чего-то, он решает в первую очередь свою задачу. Он не родитель твоего детства, не твой психотерапевт и даже не твой партнер. То есть он специально заниматься этим не будет. Более того, он нуждается в том, чтобы человек был эффективен. Да, и он за 3 минуты может понять, что если ты на простом собеседовании, грубо говоря, начинаешь, как это называется у психологов, мять кепку, то этой эффективности от тебя ожидать, в общем, не стоит. И поэтому он даже не будет сильно думать. Вообще, как бы, давай так, взрослые люди понимают в некотором смысле хотя бы, ну, или так бы хотелось, что в этой жизни все заняты в основном собой. Да, и этот мир, как правило, кроме специальных историй, любви, профессиональности какой-то, да, не занимается проблемами других. Он просто пропустит это мимо ушей и возьмет другого кандидата. В этом проблема. Но, то есть, иными словами, он будет реагировать не столько на то, что ты говоришь. Ну, давай, так не каждый. Наверное, там на 20 человек найдется, который увидит искру Божию, понимаешь, ее раскопает, поддержит тебя, понимаешь, или что-то еще. Но это скорее исключение, чем правило. Как правило, это чувствуется. Человек занимает ровно столько пространства, сколько ты ему позволяешь. А человек, который стал в этот момент ребенком, отдает другому очень много значимости и пространства. И в этом проблема.
Итак, друзья, давайте я кратко резюмирую то, о чем мы говорили в первой части. Первое – это природа уверенности и субличности. Уверенность может быть как реальным состоянием, так и умением его изобразить. С точки зрения психологии, эффективный способ стать уверенным – это намеренно переключиться из состояния жертвы или, как говорит Наташа, забитого зайчика, в ту внутреннюю субличность, которая обладает ресурсом и силой. Второе. Трансляция силы. Люди бессознательно прислушиваются к тем, кто транслирует силу, компетентность, расслабленность, харизму. Чтобы речь звучала уверенно, весомо, человеку необходимо найти и опереться на свою зону силы, например, на профессионализм, какой-то его успех, знания. Третье – это парадокс эксперта. Высокая квалификация не гарантирует спокойствия. Человек может отлично знать свой предмет, но терять дар речи на встречах, если чувствует зависимость от результата и собеседника. Например, он боится начальника. Четвертое – это синдром просителя. Это психологическая причина неуверенности, и она кроется в том, что в стрессовой ситуации, например, при собеседовании на работу, взрослый человек бессознательно впадает в детство, он начинает воспринимать работодателя как значимого взрослого, то есть как родителя, у которого нужно выпросить одобрение, что вызывает, естественно, страх отказа. Мне нужно заслужить его одобрение. Я становлюсь маленьким, а он большим. Ну и последнее, пятое, реакция внешней среды. Детская позиция проявляется через физические зажимы в гортани, например, и высокий голос. И работодатели считывают это как неуверенность, неэффективность. Они ищут партнеров и сотрудников, они хотят возиться с детьми, не хотят выступать в роли родителей или терапевтов, и поэтому часто отказывают неуверенным кандидатам. Ну а во второй части мы поговорим о том, какие упражнения можно делать для того, чтобы чувствовать себя уверенно даже в стрессовых ситуациях. Наталья расскажет о некоторых методах, которые можно применять, а также о важных принципах, на которые можно опереться, когда вы чувствуете себя неуверенно, напрягаетесь, волнуетесь. Если понравился подкаст, ставьте реакции, ну и задавайте вопросы в комментариях.